говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Сегодня с вами священник Александр Волков, пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцево. Здравствуйте, и мы, как и обычно, в час нашего с вами прямого и искреннего общения будем говорить о тех событиях церковной жизни, которые происходили в последнее время. Я постараюсь дать на них возможный комментарий, ответить на ваши вопросы, которые я буду рад услышать по телефону прямого эфира. Напомню вам его: 8495-959-5939. Звоните в любое время эфира, и будем с вами общаться и рассуждать о тех событиях церковной жизни, которые сейчас происходят. А происходит много всего, и, к сожалению, в силу многочисленных поездок, которые я совершаю, сопровождая святейшего патриарха Кирилла, не мог долгое время здесь быть, с вами в студии радио «Радонеж». Но вот поэтому, конечно, много всего произошло, обо всем по порядку. Наверное, самым таким значительным событием, которое произошло в нашей церковной повестке в летний период, стало прошедшее на острове Валаам 59-е за десятилетие управления церковью святейшего патриарха Кирилла заседание Священного Синода. Впервые это заседание нашего органа управления церковью произошло на острове Валаам. Это это Ставропигиальный монастырь, и поэтому нет ничего особенно странного в том, что очередное заседание синода произошло именно там. Нет никаких особых ограничений, что ли, на проведение заседаний синода в том или ином месте. В прошлом году одно из заседаний синода происходило в Екатеринбурге в связи со столетием памяти гибели расстрела царской семьи там. Вот в этом году очередное заседание синода прошло на острове Валаам, в Валаамском Ставропигиальном монастыре, в его Владимирском скиту. Здесь, в замечательном храме, собрались постоянные временные члены Священного Синода, и на этом заседании было принято несколько очень важных решений, имеющих серьезное значение для всей нашей Русской Православной Церкви, в целом для нашей Московской городской епархии, в том числе и для наших межцерковных отношений, для того, что происходит на международном, так сказать, церковном, общецерковном уровне. И здесь вот такая важная была принята резолюция в связи со ситуацией в Черногории. Надо сказать, что в Черногории, к сожалению, власти страны поддерживают идею восстановления так называемой Черногорской автокефальной церкви. Ситуация очень похожая на ситуацию нашей братской Украине. Там существует всю жизнь, всю историю существования сербского народа и отдельно Черногории как самостоятельного государства. Сербская православная церковь, ее Черногорская и Приморская митрополия во главе с митрополитом Амфилохием, известным другом Русской Православной Церкви. Но вот власти страны уже на протяжении долгих лет хотят устроить там какую-то самостоятельную квазицерковную структуру и для этого поддерживают имеющих там место быть раскольников, которые там как бы существуют и в каком-то очень усеченном, таком маргинальном существовании находятся, но, однако, так или иначе, власти страны их поддерживают и, соответственно, начинаются уже, точнее, продолжаются притеснения сербской церкви и черногорской митрополии. Конечно, совершенно недопустимая такая тупиковая для церковного действия, для церковного развития ситуация. Мы видим это все по аналогии того, что происходит на Украине. И вот в связи с этой ситуацией в Черногории Священный Синод принял резолюцию в поддержку Сербской Православной Церкви и в поддержку особенностей тех верных чад Сербской Церкви в Черногории, которые, несмотря на непростые условия, сохраняют верность каноническому православию. И, конечно, поддержка Русской Церкви – это такое свидетельство защиты всего мирового канонического православия Русской Церковью от посягательств политиков на такое использование Церкви в своих целях. Вот мы видим, что и на Украине это происходит, и как вирус продолжается дальше. Там, где есть какие-то такие слабые места, туда сразу устремляются недобросовестные политики, используют Церковь и какие-то церковные обстоятельства в той или иной стране в своих целях. К сожалению, это происходит, но, видимо, знаем и понимаем, что ни к чему хорошему, ни к чему правильному это не приводит. Надо сказать, кстати говоря, вот сейчас, что происходящее на Украине сейчас с отчетливостью, да, свидетельствует о том, что весь этот политический проект, заваренный руками бывшего президента и его команды на Украине, привел всю эту ситуацию в тупик, ничто не развивается, вся эта квазицерковная структура разваливается и разрушается, масса заявлений этих как бы представителей этой как бы структуры, как бы епископов, которые один за одним начинают говорить о несостоятельности этого документа, который они называют, так сказать, томосом, и несостоятельности вообще всей этой церковной истории. Мы видим, как сейчас бывшие раскольники начинают вступать в конфликт с новыми раскольниками. В общем, это такая построенная на лжи, на обмане система, этот дом разваливается, поскольку мы видим, что он построен на песке. И понятно, что, конечно, ничего хорошего это все не принесет, но еще раз это все подтверждает те слова, которые Святейший Патриарх Кирилл говорил в отношении всей ситуации с Украиной и блаженнейший митрополит Ануфрий, что правда всегда за канонической Украинской Православной Церковью. И вот уже подтверждение этому не заставило себя долго ждать, сменился политический режим, и как карточный домик все начинает складываться. Ну, к сожалению, тут нельзя, конечно, никаких ликований особенно устраивать и как-то злорадствовать по этому поводу. Нужно, конечно же, с сожалением и с болью и с горечью воспринимать все то, что происходит в нашей братской Украине, потому что все равно и вот это нынешнее уже разделение внутри раскола, оно все равно проходит через людей, через их души, все равно оно все мешает спасению людей на Украине. И, конечно, никого из тех, кто обращает свои взоры на эти структуры ко Христу не приводят. Но так или иначе, вот Священный Синод в контексте происходящего на Украине в целом, в контексте происходящего в мировом православии, принял вот это решение о заявлении вот в отношении поддержки канонической церкви в Черногории. Но что же касается уже такого нашего внутреннего церковного контекста, нашей внутренней церковной повестки, то тут было тоже на этом заседании Синода принято масса решений, которые имеют свои последствия. Наверное, для москвичей, которых из наших слушателей, думаю, что существенное количество, очень важным и таким, наверное, в каком-то смысле для многих неожиданным решением было решение, связанное с тем, что многолетний первый викарий святейшего патриарха Кирилла, митрополит Истринский Арсений, был с благодарностью за многолетние труды направлен на управление Липецкой митрополией. Владыка Арсений управлял, занимался, помогал управлению Московской городской епархии сначала святейшему патриарху Алексию, с которым он вместе приехал из Ленинграда, и затем святейшему патриарху Кириллу на протяжении 29 лет. И, конечно, его огромный архипастырский опыт, его глубокое очень знание московского духовенства, его любовь к московской богослужебной традиции, его вообще знание всей московской церковной жизни, оно, конечно, было очень важным и для патриарха Алексия, и для святейшего патриарха Кирилла, который, прощаясь с владыкой митрополитом уже Липецким Арсением не так давно, в канун празднования Казанской иконы Божьей Матери в Елоховском соборе, как раз об этом и говорил ему в напутственном слове, о том, что он очень благодарен владыке Арсению за его в целом многолетнее служение здесь на посту первого викария и за его такую серьезную очень помощь святейшему патриарху Кириллу в первые годы его предстоятельства, когда груз патриаршей ответственности должен был совмещаться с очень важной необходимостью исполнения попечение о московской городской епархии, об огромной епархии, первенствующей епархии в нашей церкви. И здесь, конечно, патриарху нельзя было обойтись без вот такой постоянной помощи и поддержки владыки митрополита Арсения, который и в отношении кадров, и в отношении всей церковной жизни в Москве, конечно, всегда был правой рукой святейшего патриарха. И, ну, все же время идет, и вот Священный Синод принял такое решение в связи с тем, что Преосвященный Липецкий и Задонский Никон по достижении установленного уставом Русской Православной Церкви возраста 75 лет уже подал прошение об освобождении его от занимаемой должности, почислен за штат с благодарностью за труды. И он, владыка митрополит Никон, который тоже на протяжении многих лет управлял Липецкой митрополией, продолжит свою жизнь, служение в Задонском монастыре, где с Священным Синодом ему определено место жизни, ну а владыка митрополит Арсений уже, начиная с Дня памяти Казанской иконы Божьей Матери, находится в Липецкой митрополии и знакомится с ее устройством и вступает в права по управлению этой большой, важной, богатой с духовной точки зрения на святыни и подвижников, которые там просияли нашей церковной единицы, Липецкой митрополии, в ней две епархии. И так что все мы, конечно, пожелаем владыке митрополиту Арсению, которого все мы, конечно, любим и знаем, и многие не только прожили вместе с ним в Москве, но и даже некоторые успели родиться, воцеркреститься, воцерковиться, рукоположиться, прослужить при нем. Это, конечно, целая эпоха нашей церковной жизни в Москве, эпоха очень такая важная, яркая, очень насыщенная различными делами и трудами. Поэтому, конечно, всем нам нужно молиться об укреплении владыки митрополита Арсения на его новом, очень ответственном месте служения и пожелать ему помощи Божией. Ну, а жизнь в Москве продолжается, развивается, и через некоторое время после этого решения Священного Синода первым викарием Святейшего Патриарха Кирилла, согласно его распоряжению, от 16 июля, был назначен епископ Воскресенский Дионисий. Владыка Дионисий некоторое время назад был вызван в Москву и назначен первым заместителем управляющего делами Московской Патриархии, первым заместителем митрополита Тверского Саввы, который является управляющим делами Патриархии, и управление делами Патриархии ведает всеми вопросами устройства церковной жизни внутри Российской Федерации. И здесь вот владыка Дионисий был и первым заместителем митрополита Саввы, и в добавлении к, как сказано в распоряжении, с сохранением должности первого заместителя управделами патриархии, теперь первым викарием патриарха также он и является. Владыка Дионисий на протяжении тоже уже определенного времени находится в Москве и знакомится с устройством церковной жизни столицы. Конечно, очень это такое непростое и ответственное служение. Первый викарий несет ответственность по координации всей деятельности Московской городской епархии в связи с кадровыми назначениями духовенства Москвы и в связи с целым устройством всей жизни в Москве. Первым, в том числе в обязанности первого викария, входит проводить епархиальные советы в то время, когда патриарх в силу своих обязанностей не имеет возможности и времени эти заседания епархиального совета Московского проводить и докладывать патриарху о текущей жизни в Москве. Поэтому, конечно, много всего на повестке дня у первого викария, и вот епископ Воскресенский Дионисий теперь назначен этим первым викарием. Ну и в связи со всеми вот этими изменениями, также ряд викариев в Москве уже не так давно, 16 июля, изменилась как бы кадровая схема управления. Владыка Дионисий до этого, до назначения его первым викарием, был управляющим юго-восточным викариатством. Теперь владыка Дионисий также назначен управляющим центральным викариатством, которым управлял до него митрополит Арсений, и он освобожден от должности управляющего юго-восточным викариатством. А архиепископ Егорьевский Матфей теперь управляет наравне с северо-восточным викариатством, еще и юго-восточным викариатством. А епископ Бронницкий Фома, еще один недавно назначенный викарий, он управляет южным викариатством и северо-западным викариатством. Ну и западным викариатством управляет епископ Павлово-Посадский Фома. У нас теперь в Москве два викария патриарха с именем Фома. Один Бронницкий, который одновременно с этим является и наместником Донского монастыря после того, как владыка епископ Парамон был назначен наместником Троице-Сергиевой Лавры. Вот его место занял в качестве наместника Донского монастыря епископ Бронницкий Фома. Ну, а епископ Павлово-Посадский Фома управляет западным викариатством, к добавлению к другим его послушаниям, о которых я расскажу чуть позже. Вот такое было решение синода, сложная такая теперь новая, как бы, ну, сложная поскольку было много разных кадровых изменений конструкции. Теперь, конечно, со временем все новоназначенные викарии и в Москве будут входить в свои обязанности, знакомиться с очень богатой на разные события и свершения церковной жизни в Москве. Поэтому, конечно, всем мы пожелаем помощи Божией. Отдельно на этом заседании Синода, о котором мы продолжаем говорить с вами, дорогие братья и сестры, отдельно была такая очень подробная тема, связанная с образовательным процессом в Русской Православной Церкви. Во-первых, в ректорском корпусе наших учебных заведений произошли некоторые изменения. Важными из них для нас, для всех, стало два. Одно из них то, что ректором Санкт-Петербургской духовной академии стал иеромонах Силуан, который до этого возглавлял Сретенскую духовную семинарию после того, как митрополит ныне Псковский Тихон, разумеется, сменил после его направления в Псковскую митрополию вот, место своей жизни, своего церковного служения. Ректором Сретенской семинарии был назначен иеромонах Силуан, до этого бывший проректором Сретенской семинарии. Но вот на последнем заседании Синода он был избранным епископом Петерговским и ректором Санкт-Петербургской духовной академии. Его хиротония уже состоялась в день преподобного Сергия в Троице-Сергиевой лавре, и он стал ректором Петербургской духовной школы вместо до этого управлявшим академическим процессом здесь епископом Петерговским Серафимом. Владыка Серафим управлял Санкт-Петербургской духовной академией, теперь он возвращен в Москву и назначен председателем отдела по делам молодежи вместо протоиерея Дмитрия Сладкова. Владыка Серафим уже некоторое время назад имел опыт управления синодальным отделом по делам молодежи, но вот теперь вернулся к исполнению уже знакомых для него обязанностей и теперь он также является викарием патриарха и настоятелем Крутицкого подворья. По традиции Крутицкое подворье является такой базой для управления синодальным молодежным отделом. А отец Дмитрий Сладков, который возглавлял молодежный отдел синодальный до этого, теперь назначен председателем Московского городского отдела по делам молодежи. Ректором Сретенской духовной семинарии, исполняющим обязанности ректора Сретенской духовной семинарии, стал ректор московских духовных школ, архиепископ Верейский Евгений. Теперь он является ректором Московской духовной академии и временно исполняющим обязанности ректора Сретенской духовной семинарии. И вот в связи с Сретенской духовной семинарии и Московской духовной академии также на заседании Синода было принято решение, важное и такое стратегическое для всей нашей системы духовного образования, которое, впрочем, вызвало существенный резонанс в нашей церковной среде, и не только церковной, и околоцерковной среде. И этот резонанс, конечно, стоит немного прокомментировать. Само по себе решение, которое было принято на Священном Синоде, оно звучит следующим образом. Я его позволю себе полностью зачитать для того, чтобы наши дорогие радиослушатели понимали важность внимательного отношения к деталям, когда идет речь о каких-то официальных документах, церковных официальных документах. Так вот, члены Священного Синода в связи с сообщением Святейшего Патриарха Кирилла об оптимизации учебного процесса в Московской Духовной Академии и Сретенской Духовной Семинарии постановили: первое. В целях изучения возможности оптимизации образовательного процесса в указанных духовных школах и повышения уровня координации их научно-педагогической деятельности образовать комиссию в составе 4 человек: владыки архиепископа Амвросия, председатель учебного комитета патриарха Максима Козлова и 2 представителей Сретенской духовной семинарии. И результаты своей работы представить святейшему патриарху до 1 августа сего года. Итак, еще раз, в решении Синода было обозначена необходимость изучить возможность оптимизации образовательного процесса в указанных духовных школах и повышения уровня координации их совместной научной деятельности. Не было никаких принято решений об изменении, не было никаких принято решений о каком-то сносе или демонтаже имеющейся конструкции образовательных, да, было принято постановление об изучении. Но совершенно невероятная какая-то волна возмущения и возбуждение в нашей церковной среде после этого решения Священного Синода поднялось прямо до аж, не знаю, там 9-го вала. И, конечно, эта ситуация очень-очень странная и такая, ну, на мой взгляд, с духовной точки зрения, достаточно такая тревожная, если мы, так сказать, как-то оцениваем духовное состояние наших братьев и сестер. Что только не говорили, не писали, а сейчас у нас любая информация в первую очередь со скоростью звука и света распространяется в социальных сетях. Так вот, чего только там не начали писать сразу после публикации этого решения Священного Синода. И то, что Сретенский монастырь теперь закроют. И то, что огромная, действительно огромная община Сретенского монастыря, имеется в виду прихожане Сретенского монастыря, теперь будут вынуждены скитаться по углам, потому что новый собор Сретенского монастыря будет отобран в чью-то какую-то там пользу, и все. Сретенская духовная семинария закроется, а люди, туда поступившие, вообще будут выгнаны на улицу или переведены куда-то там, куда Макар телят не гонял. И вообще устроилась какая-то буча буквально в интернете, какие-то появились хэштеги «ямы Сретенского», и по аналогии с какими-то либеральными лозунгами по спасению людей, находящихся в заточении, появились подобного рода, значит, вот такого рода лозунги, что «я Сретенка», «ямы Сретенка» и прочее. Вот. И, конечно, поползли вот все вот эти слухи, о которых я сейчас сказал. Невероятно совершенно, потому что ровным счетом ничего в решении, в постановлении Синода не говорилось о том, что стали распространять вот все, некоторая, так скажем, небольшая группа недобросовестных или, может быть, просто невнимательно умеющих читать пользователей сети интернет и активных таких наших собратьев и внутри Сретенской семинарии и где-то еще. И из-за этого всего, конечно, образовалось такое какое-то, ну, скажем так, напряжение, что вот сейчас любимую там многими Сретенку закроют, и все куда-то там пропадет, и многолетние, там, 20-летние труды владыки Тихона и братьев монастыря коту под хвост, и вообще все плохо, все пропало, и мама умирает, и вообще спаси, помилуй, и ужас, что происходит. И вот это, конечно, вот все совершенно такая, мы видим так, таким профессиональным вооруженным взглядом, что была такая, к сожалению, использована манипулятивная технология, когда людей, которые не разобрались в сути дела и в сути вопроса, не знающих вообще того, о чем идет речь, да, спровоцировали на, ну, как бы такое, как бы справедливое возмущение. Ой, спасите, помогите, наших бьют, закрывают, уничтожают. И никто не удосужился просто зайти на официальный сайт и прочитать, собственно говоря, решение, о котором о котором тут, собственно говоря, суть до дела. И решение, которым вот мы сейчас с вами, которое мы сейчас с вами слышали, да, в нем не сказано ничего, кроме как того, чтобы подумать над изучением возможности оптимизации образовательного процесса. К сожалению, такая ситуация возникла, и в связи с ней, с этой ситуацией, конечно, еще раз надо сказать о том, что, дорогие друзья, братья и сестры, давайте внимательно и спокойно, и без лишней эмоциональности относиться к решениям, принимаемым высшим органом церковного управления, Священным Синодом нашей Матери Русской Православной Церкви. Но вот после того, как это решение было принято, прошло совсем не длительное время, хотя за него уже вся эта ситуация успела обрасти каким-то невероятным совершенно таким облаком слухов и ложной или просто непроверенной информации. Но в это время все же люди, которые отвечают за этот процесс, работали, не поддавались на провокации. И вот та комиссия, которая была постановлена на заседании Синода, работала и провела свои заседания. И на этих заседаниях был выработан документ, рапорт, который был совсем недавно уже представлен Святейшему Патриарху Кириллу. И на этом рапорте Патриарх поставил свою резолюцию, которую тоже я считаю важным в целом, так сказать, рамочно, она достаточно продолжительная, но все же зачитать для того, чтобы все мы убедились в том, что только добрые намерения и такие важные стратегические планы по улучшению духовного образования в нашей церкви перед священным началом стоят. Итак, патриарх наложил резолюцию на вот рапорт по итогам работы комиссии. Она состоит из трех пунктов. Первый пункт этой резолюции патриарха следующий. В целях реализации решения Священного Синода поручить ректору Московской Духовной Академии и Сретенской Духовной Семинарии архиепископу Верейскому Амвросию с привлечением специалистов указанных, то есть обоих учебных заведений, и Сретенской, и Московской, да, потому что начали тоже говорить какие-то злопыхатели о том, что никто никого не спросил, и преподаватели Сретенской семинарии тоже никто ни о чем не спрашивал. Так вот, создана комиссия с привлечением специалистов указанных учебных заведений приступить к разработке документации, необходимой для реализации сетевого взаимодействия между МДА и Сретенской духовной семинарией, запятая, при условии сохранения всех текущих ступеней образования в обоих духовных учебных заведениях. Это первый пункт. Сразу его так нужно, да, растолковать, разжевать. Да. Идет речь о том, что сейчас ничто не отменяется. Образовательный процесс в Московской духовной академии, в Сретенской духовной семинарии будет продолжаться для тех, кто туда уже сейчас поступил, согласно тем купленным билетам, которые, согласно тем как бы направлениям, в которые поступили нынешние уже учащиеся первого, там, который откроется 1 сентября, курса, соответственно, Сретенской и Московской духовных школ. Для них ничего не поменяется, и они сохранятся все текущие ступени образования, и, соответственно, все те люди, которые поступили в Сретенскую семинарию или в Московскую академию, бакалавриат на ее, соответственно, или в магистратуру, они закончат полноценно свой курс обучения в том месте, на тех условиях, по той программе, которые они выбрали в качестве своего будущего. Здесь ничего не поменяется. Одновременно с этим будет происходить разработка документации. То есть, да, решение патриарха не о том, чтобы разрубить, закрыть, уничтожить, выгнать кого-нибудь, да, а разрабатывать документацию, которая в последующем будет необходима для реализации сетевого взаимодействия. То есть не идет речь о закрытии одной духовной школы, о преобразовании чего-то там одного в другое. То есть это будет сетевое, как бы такое, что это значит сетевое? Это значит, что все остаются на своих местах, но при этом осуществляется взаимодействие между двумя духовными учебными заведениями, по крайней мере, вот на тот период, когда, когда еще нынешние поступившие сюда учащиеся будут продолжать свое обучение. Вместе с этим в качестве профилей специализации, это второй пункт, в качестве профилей специализации для Сретенской духовной семинарии определить три: пасторско-миссионерский, церковно-исторический и профиль церковно-славянской филологии. Для Московской духовной академии определить следующие профили: православное богословие, библеистика, греческая христианская литература, русская духовная словесность и история и теория церковного искусства. Раз, два, три, 4-5 специализаций в Московской духовной академии и 3 специализации в Сретенской духовной семинарии. Идет речь о втором уровне духовного образования, о магистратуре. То есть люди, которые поступили в бакалавриат, в первую ступень, так скажем, по-старому говоря, в семинарию, да, они получают базовый курс семинарского образования. Те люди, которые уже поступают дальше в магистратуру, это второй уровень, как бы следующий, ну говоря, старым языком, академия. Да, это уже люди по тем или иным дисциплинам, учащиеся Сретенской или Московской духовной школы. То есть люди выбирают свой профиль, свое направление. В чем здесь очень важное? Да, вот третий пункт следующий, я про него еще скажу. В течение 19-20 учебных годов подготовить переход на сетевое взаимодействие между Московской духовной академией и Сретенской духовной семинарией с возможностью дальнейшего расширения круга вовлекаемых в этот процесс других церковных и светских вузов и иных научных заведений. Значит, это все, точка, да, больше ничего нету, никаких подводных камней, скрытых пунктов, закрытых указов нету. Существует то, что существует. Все сплетни, слухи и прочие комментарии, которые за последнее время поступали в связи с этой ситуацией, абсолютно беспочвенно. Те люди, которые их разжигали, должны, конечно, устыдиться своих каких-то огульных обвинений всех, в том числе Святейшего Патриарха и Священноначалия нашей Церкви, в каких-то злых намерениях по отношению к нашему духовному образованию и конкретно к Сретенской духовной семинарии. Значит, теперь конкретно, коротко по поводу вот в целом всей этой системы и ее модернизации. У нас есть главные наши основные духовные школы. В Москве это Московская духовная академия, находящаяся в Троице-Сергиевой лавре, и Сретенская духовная семинария, которая действительно одна из лучших в нашей церкви по всем как бы нормам, по всем оценкам учебного комитета. Факт в том, что на протяжении многих лет, 20 лет уже, существование Сретенской духовной семинарии, туда привлекаемы были и до сих пор привлекаются лучшие преподаватели, в том числе и в первую очередь московских духовных школ из Сергиева Посада. Ну, все, кто был готов и заинтересован, из преподавателей профессуры Московской духовной академии преподавали на протяжении всех этих лет в Сретенке. Таким образом, был совершенно параллельный процесс образовательный. То есть человек читает один курс в Сретенке во вторник, а в среду приезжает в Лавру, и там читает тот же самый курс для других людей. Это достаточно такое нерациональное, да, думаю, каждый со мной согласится, использование нашего научного ресурса. Человек тратит в 2 раза больше времени на преподавание, хотя он мог бы часть этого времени потратить на научную деятельность, на работу в библиотеках, на работу дома, на написание каких-то научных трудов, а это очень важно для любого ученого, для любого богослова. Соответственно, с одной стороны. С другой стороны, наши семинаристы, учащиеся московских духовных школ, оказываются оторванными от всего того огромного объема информации и знания, который им совершенно необходим, вот особенно тогда, когда они переходят на вторую ступень в магистратуру, для совершенствования своего научного знания. Они там, как бы сказать, ну, варятся, так скажем, уж прямо в своей лаврской среде, и не имеют просто физически возможности доступа ни в библиотеки, ни в научные центры, ни общения с своими коллегами и с профессурой других, в том числе, что очень важно, светских духовных учебных заведений, Московского университета, других учебных заведений. И Это все, конечно, серьезно обедняет наших учащихся и не дает им возможности для полноценного развития. И поэтому, конечно, очень важно, что все это, как бы сетевое взаимодействие наших школ, будет направлено на то, чтобы люди, учащиеся в магистратуре, имели бы постоянную возможность для того, чтобы повышать свой уровень научного знания. Потому что как бы понятно, что первая ступень духовного образования – это, конечно, духовное образование, связанное не в последнюю очередь с воспитанием, с тем, что человек впитывает, когда он оказывается в стенах духовной школы. И тут, конечно же, очень важно нахождение наших семинаристов на уровне бакалавриата в стенах Троицы Сергиевой Лавры, в нашей большой келье преподобного Сергия, где они и учатся, и одновременно с этим научаются и каким-то традициям нашей духовной школы московской и традициям вообще нашей церковной жизни в Москве, знакомиться с монашеской жизнью. Многие из них там принимают решение о дальнейшем выборе своего жизненного пути в пользу монашества. Это тоже очень важно. Поэтому это такая, конечно, духовная кузница кадров. И она там, в Троице Сергиевой Лавре, сохранится. Что же касается дальнейшего существования Московской духовной школы, Сретенской духовной семинарии на уровне магистратуры, то вот как раз этот длительный достаточно период, за который да, дан для того, чтобы поступившие сейчас закончили этот курс, то есть это еще 4 года, он как раз и будет, насколько нам понятно, посвящен тому, чтобы понять и изучить все, насколько возможно, насколько рационально, насколько целесообразно и полезно переносить весь учебный процесс для магистратуры в стены Сретенской духовной семинарии, или его вот как-то разделить. Вот сейчас, как мы видели из этого распоряжения патриарха, эти профили разделены на два учебных заведения. Да? Те, кто хотят, скажем, специализироваться по кафедре библеистики, они будут учиться в магистратуре в Сретенской духовной семинарии. Те, кто хотят, в церковно-историческом изучать церковную историю, да, не будут находиться в Сретенской духовной семинарии. Те, кто хотят заниматься библеистикой, те будут продолжать учиться в Московской духовной академии в Лавре. Поэтому вот так примерно сейчас это будет происходить, и в любом случае, что надо нам с вами понять, процесс этот долгий, процесс этот, который требует еще осознания и изменения, никаких резких движений, никакой рубки с плеча, в чем вот так огульно обвиняли священноначалие многие тут критики диванные, не будет, и это в принципе невозможно, потому что учебный и научный процесс, его оптимизация, это очень сложная история, которая требует времени, сил, осмотра имеющегося и очень аккуратного поступательного движения вперед. И во главе учебного комитета находящийся отец протоиерей Максим Козлов, человек с огромным опытом, но и административным, и образовательным, он пользуется такой серьезным доверием предстоятелей нашей церкви, и, конечно же, совершенно точно не будет делать ничего не в пользу духовного образования нашей церкви. Поэтому нам надо всем набраться терпения, спокойствия, уверенности и довериться тем людям, которые ответственны в нашей церкви за принятие решений в отношении духовного образования. Это, конечно, тоже всем нам надо понимать. И вот тем людям, которые по этому поводу переживали, выдохнуть, успокоиться и дальше заниматься своим делом. Вот такое вот, значит, было решение еще одно на заседании Синода. И также вот важно уже также в продолжении других событий, других, извините, форм служения в нашей церкви поговорить и о миссии нашей церкви, миссионерских трудах наших архипастырей и клириков, которые простираются от севера до юга, от востока до запада. И вот на последнем заседании Священного Синода было принято решение об открытии новых 10 приходов в дальнем зарубежье. Один из этих приходов был открыт в королевстве Дании на Фарерских островах. Там был открыт приход святителя Николая Чудотворца. Фарерские острова – отдаленный регион, входящий в состав королевства Дании. Он расположен в Атлантике между Исландией и Норвегией. И вот там теперь тоже будет приход нашей Русской Православной Церкви. Там живут наши соотечественники, и для них тоже есть необходимость окормления. И целых 9 новых приходов были открыты в другой части света – в Корейской епархии, в Таиландской епархии, в Филиппинской, в Вьетнамской епархии и на острове Минданао. Всего 9 приходов там, в Юго-Восточной Азии. Как вы все, наверное, знаете, некоторое время назад, собственно, в прошлом году, на заседании в Минске, Священный Синод принял решение об открытии экзархата Русской Православной Церкви в Юго-Восточной Азии, и экзархом и митрополитом сингапурским и юго-восточно-азиатским был избран Преосвященный Сергий, архиепископ тогда Солнечногорский. И владыка Сергий уже на протяжении вот всего этого времени занимается очень пристальным, подробным управлением всей этой гигантской своей митрополии, в которую входят несколько епархий: корейская, филиппинская, таиландская, вьетнамская и несколько других. Все эти страны, там, по-моему, около 10, если не ошибаюсь, стран с многосотмиллионным населением. И во всех этих странах ведется миссия нашей церкви, и священники наши русские там служат, туда направляются монахи для продолжения, для поддержки, для помощи в наших приходах там. Там все очень непросто, потому что, с одной стороны, где-то законодательство стран достаточно суровое по отношению к возможности миссии. В каких-то местах, как, скажем, на Филиппинах, наоборот, очень восприимчивы и люди, и власти, но там очень существенные, так сказать, такие финансовые нужны усилия, потому что наши приходы находятся в глубоких, таких отдаленных филиппинских деревнях, на островах, и там люди нуждаются и не только в таком духовном попечении, но и в попечении таком даже чисто материальном, поэтому там наша церковь оказывает им и вот такое попечение, собирает для них и там какие-то гуманитарную помощь, и другим образом оказывает поддержку. В общем, это огромная, очень сложная и такая очень серьезная миссионерская организационная работа, которой владыка, митрополит сингапурский, юго-восточно-азиатский Сергий, конечно, так сказать, приспособлен и очень так как-то к этому сам стремился на протяжении многих лет, потому что он этот регион очень любит и еще окормлял приходы там, когда он был, служил в Владивостоке. Но вот и свою любовь как-то пронес до этого дня, и вот Священный Синод принял решение именно его назначить главой Юго-Восточного экзархата. Но вместе с этим на протяжении всего этого времени, с прошлого октября, владыка Сергий также и оставался главой администрации, главой административного секретариата Московской патриархии. А надо сказать, что это очень большое, очень такое значительное подразделение нашей церкви, управление ей, в обязанности, в функции административного секретариата входит очень много различных организационных, административных, хозяйственных вопросов. В том числе в его структуру входит протокол, служба протокола Святейшего Патриарха. Много других направлений деятельности есть. Это очень серьезная такая работа, организационно-хозяйственно-материальная. И, конечно, владыка Сергий, вот управлявший и двумя такими направлениями, конечно, уже было, в общем, ему тяжело. И вот 23 июля распоряжении патриарха он, владыка Сергий, освобожден от должности руководителя административного секретариата с выражением благодарности за добросовестное и эффективное осуществление служебных обязанностей, как сказано в этой резолюции, и руководителем административного секретариата Московской патриархии, главой администрации патриарха, назначен епископ Павлово-Посадский Фома, викарий патриарха Московского и всея Руси. Таким образом, владыка-епископ Павлово-Посадский является и управляющим западным викариатством Москвы, и одновременно с этим главой административного, руководителем административного секретариата Московской патриархии. Две такие ответственные должности, которые вот теперь возложены на нового для Москвы человека, но, дай бог, будем надеяться, что владыка Фома войдет в такое это ответственное управление, и дальше мы, конечно, будем тоже желать ему помощи Божией в его не очень непростом новом служении. Вот это то, что касается таких ключевых событий, которые произошли после заседания Священного Синода на Валааме, но вместе с этим служение Святейшего Патриарха не ограничивается только в последние дни только этими вещами. Патриарх посещает и епархии нашей церкви, и вот недавно он 21 июля в День памяти Казанской иконы Божией Матери патриарх посетил Тверскую митрополию, Тверскую область, где в городе Торжке совершил богослужение. В городе Торжке находится Торжокский Борисоглебский монастырь, один из древнейших монастырей Русской Православной Церкви, основанный еще в самом начале бытия нашего государства и нашей церкви, почти сразу после принятия крещения в начале X века. И монастырь замечательный, монастырь, находящийся в излучине прекрасной реки. И здесь на протяжении всех этих столетий развивалась духовная монашеская жизнь. К сожалению, как и очень многие храмы Тверской области, этот монастырь находится в таком, так скажем, сложном состоянии, и патриарх его посещал не так, как часто он посещает уже восстановленные святыни и обители, но там он совершал богослужение под открытым небом в шатре. На это богослужение собралось большое очень количество духовенства Тверской митрополии, и очень-очень многие богомольцы со всей Тверской тоже области туда съехались. Вот в таком довольно печальном, местами руинированном, к сожалению, состоянии находится монастырь. Нету средств для его такого полноценного восстановления сейчас. Но вот надо надеяться, что после визита патриарха туда постепенно эта такая проблемная тема сдвинется с этой мертвой точки. И этот шедевр, несомненно, и церковного зодчества, и нашей церковной истории, очень важный памятник, будет восстановлен. У нас наконец-то появился один звонок в эфире. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Лариса. Я бы хотела задать вопрос, ну, может быть, он прозвучит как дилетантский, но тем не менее мне бы вот хотелось ответ на него получить. В течение ряда лет я летом в отпуск езжу в Севастополь. И вот недавно я вернулась оттуда. Мы отдыхали вместе с дочерью и на выходные дни была на богослужениях в севастопольских храмах. И во время молитвословия, во время прославления священноначалия всегда упоминается, ну, я имею в виду севастопольские храмы, всегда упоминается святейший патриарх Кирилл, блаженнейший митрополит Онуфрий и потом уже местный симферопольский и крымский митрополит Лазарь. Вот я в этой связи хочу спросить, почему в крымских храмах поминают блаженнейшего митрополита Онуфрия. Он какое-то имеет, ну, начальственное влияние на эти церкви. Мы же говорим, что это территория России, Крым, территория России. И в русских церквях не молятся, а о митрополите Онуфрии. А да, вот в Крымке это сохранилось. С чем это связано?
Скажите? Понятно. Спасибо за ваш вопрос. Тем более, что он так косвенно подводит нас к нашей последней теме на сегодняшний день. Дело в том, что церковное административное деление после вхождения Крыма в состав Российской Федерации в 2014 году не претерпело своих изменений. И крымские епархии, и их у нас, по-моему, две или три, не буду сейчас врать, они структурно находятся в составе Украинской Православной Церкви. Как все мы знаем, понимаем, у нас сейчас очень непростые взаимоотношения вот, в контексте всего происходящего на Украине, и в том числе и с властями Украины, и мы знаем о различных противоправных и безобразных действиях со стороны украинских националистов. Но и есть всякие другие церковные объективные необходимости, по которым церковное, повторю, административное деление не претерпело своих изменений. Да, с точки зрения государственного деления Крым является частью России, Российской Федерации, но с точки зрения церковного деления Крым продолжает являться частью Украинской Православной Церкви. И поэтому на богослужениях там возносится после имени святейшего патриарха Кирилла, предстоятеля нашей церкви, имя блаженнейшего митрополита Ануфрия, главы предстоятеля Украинской Православной Церкви. Это совершенно нормально, и в данный исторический период, естественно, и так и должно быть, и этому смущаться совершенно не нужно. Церковь действует в тех исторических условиях, в которых она оказывается, и поэтому так сейчас вот все имеет место быть в Крыму, который, впрочем, для, конечно, всех нас с вами, дорогие братья и сестры, является, несомненно, и таким местом, источником нашего с вами церковного бытия, потому что именно здесь, в Херсонесе, принял крещение святой равноапостольный князь Владимир, и память святого равноапостольного князя Владимира мы будем с вами уже, начиная с завтрашнего вечера, торжественно отмечать. Этот день для всей нашей церкви очень важен, день крещения Руси, и в этот день я обращаюсь с призывом ко всем нашим православным москвичам, ко всем нашим людям, которые не разъехались по дачам, прийти в воскресенье 28 июля на Боровицкий холм, там, где стоит монументальный памятник князю Владимиру, для того, чтобы разделить там молитву с представителем нашей церкви, с святейшим патриархом Кириллом, на молебне, который будет обращен к святому равноапостольному князю. Мы все с вами призваны засвидетельствовать свое общее дело, общее осознание своей связи с нашей матерью Русской Православной Церкви, поддержать наших украинских собратьев, которые также будут у Днепра собираться в этот день и накануне 27 числа для молитвы святому князю и всем нашим святым для укрепления всей нашей поместной церкви. А вот мы с вами должны будем обязательно, дорогие мои москвичи православные, засвидетельствовать свое единство с дам у Боровицкого холма. Вход будет свободным, бесплатным, разумеется, без билетов со стороны станции метро Боровицкая или библиотека Ленина. Можно будет пройти к памятнику, начиная с 10:30 до 12 часов. В 12 часов крестный ход выйдет из Кремля в возглавлении святейшего патриарха Кирилла. И там мы все вместе с вами встретимся и помолимся святому равноапостольному князю в день его памяти о всей нашей великой Русской Православной Церкви. На этом, дорогие мои братья и сестры, я с вами на сегодня прощаюсь. Всем нам помощи Божией и до встречи 28 июля на Боровицком холме. До свидания и помощи Божией.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.